Я буду сегодня говорить о покаянии, и, конечно же, эта тема, она, каждое воскресенье слышим хотя бы вкратце, но какие-то предложения или формулировки, которые говорят нам о покаянии. И я зачитаю один стих, пока что я буду много читать, Иоанна 20:31 написано: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Веруя, имели жизнь во имя Его. И Иоанна 17 глава 2 стих: «Так как Ты дал Ему власть», то есть Сыну, «над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Вся же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Аминь. Знаете, был в нашей жизни момент, когда мы родились. И наша физическая жизнь, она имела начало. Когда-то Бог, Он сотворил Адама, и написано, что Он вдохнул в него дыхание жизни. Вы знаете, апостол Павел, он в послании к Коринфянам пишет такую вещь, что человек, первый Адам, это душа живая, а последний Адам – дух животворящий. И мы с вами однажды, встретившись со Христом, мы получили возрождение. И когда Иисус, Он проповедовал, учил Никодима, разговаривал с ним в этой беседе ночной, то Никодим не понимал, как это может быть? Неужели я? Что должно случиться? А Иисус ему доносил эту истину, что каждый человек, он должен заново родиться. Родиться от духа, родиться от воды. И вы знаете, дорогие друзья, что Иоанн, он вот заключает это в своей Евангелии и говорит: «Я все это написал, чтобы, веруя, вы имели жизнь». А чуть ниже, когда он цитирует первосвященническую, чуть выше, чуть-чуть раньше, когда он цитирует первосвященническую молитву Иисуса Христа, где Иисус говорит, что это жизнь, чтобы мы познали Его или знали Его и верили, что Он есть Сын Божий. И вы знаете, дорогие друзья, что основанием нашего принятия Бога есть наша вера. Когда-то Мартин Лютер, он, находясь в монастыре и обучаясь, получая образование, изучая Библию, впоследствии он уже и преподавал богословские дисциплины в университете, он читал отрывок из послания к римлянам, который говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба и на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Мартин Лютер, читая эти отрывки и ощущая внутри себя глубокую неудовлетворенность, глубокий страх перед Божьим судом, он видел в этом отрывке Божий гнев, он читал о правде Божьей, о Божьей праведности и воспринимал ее как гнев Божий, который грядет на всякого грешника. И ощущая себя грешником, он старался убежать от этого состояния. Он исповедовался очень часто. Его исповедник и наставник Иоганн фон Штаупец, он свидетельствовал о том, что Лютер постоянно, очень длинно и очень долго изливал ему свое сердце, исповедовался во всякой мелочи. В каждом маленьком или большом грехе он говорил, он постоянно исповедовался. Бывало такое, что он уже закончил и уходил, и потом возвращался, потому что он вдруг вспомнил, что что-то упустил. И Штаупец даже говорил, что если и был человек, который заслужил каким-то боком свое спасение, то, вероятно, это был бы Мартин Лютер. Хотя мы сами понимаем, что заслужить спасение невозможно, но его стремление, вот его неудовлетворенность души, когда он ощущал себя грешником, и он не чувствовал себя прощенным, он не ощущал себя прощенным. Вина греха, она тяготела над ним. И однажды он понял, он осознал, он, читая это место Писания, он понял, что праведность Божья – это та праведность, которую Бог, он засчитывает нам, или он видит грешника сквозь праведность Иисуса Христа, сквозь вот эту принесенную жертву. И вся жизнь Мартина Лютера, она полностью изменилась. В нем теперь не было вот этой боязни и страха. Он не думал больше о Боге, как о разгневанном старике или кто-то еще как-то себе по-другому визуализирует. Бог – это не тот, кто ждет, когда мы упадем, споткнемся, чтобы добить нас. Бог, Он очень сильно возлюбил нас. Он очень сильно любит каждого человека. И есть несколько вещей, которые мы можем сказать о Божьей праведности. Ее невозможно заслужить. Невозможно сделать что-то, чтобы заслужить Божью праведность. Этого просто не существует. Вы знаете, что люди, каждый человек на этой земле, он очень высокого мнения о себе. Кто-то скрывает это. Кто-то ведет достаточно скромный образ жизни. Кто-то даже из очень богатых и знаменитых людей, он стремится к какой-то внешней скромности. Но в любом случае все мы испорчены. И мы очень много думаем о себе. Мы очень сильно любим. Человек так устроен, он любит себя очень сильно. Он любит свое эго. И если затронуть это эго, то получается катастрофа иногда. Не знаешь, как потом прекратить, как остановить этот поток слов. Августин когда-то писал, что пусть умолкнут человеческие заслуги. Все они умерли в Адаме. И я встречал людей, которые искренне, очень искренне не понимали и задавали этот вопрос, почему мы несем ответственность за грехи Адама. И они с уверенностью рассуждали, что на месте Адама я бы не согрешил. В некотором смысле Адам, он был самым идеальным человеком, он был сотворен без греха, он был сотворен чистым. И в нем, то есть в Адаме, все согрешили. Писание говорит, что Левий, находясь в чреслах отца своего Авраама, он принес десятину Мелхиседеку. Левий ничего не приносил, но Писание говорит, что он, находясь в чреслах, принес. Нам не всегда это понятно, но есть очень большая преемственность, есть очень большая важность, что мы с вами дети Адама, мы с вами рождены во грехе или рождены с грехом. Но многие люди, они живут по принципу «я не так уж и плох». Я в принципе не так уж и плох, я хороший человек. Многие люди, они видят свои достоинства, они показывают их. Но апостол Павел, он в первом послании Тимофея говорит или заключает очень знаменитые слова, он говорит, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, самый главный. Он увидел свою греховность или он осознал ее. Когда человек встречается с Богом, встречается с Божьим присутствием, его мировоззрение, его мышление меняется. Иов, который требовал суда у Бога и говорил, вот был бы кто-нибудь, кто бы поставил нас на суд. Когда Бог пришел, когда Бог открылся Иову в своей силе, в своем могуществе, Иов сказал, я лучше помолчу. И он не получил ответа на свои вопросы. Он не получил ответа на то, что он страдал, как это происходило или почему. Но его удовлетворенность, она была наполнена. Его жажда вот этой правды или истины, она была наполнена Божьим присутствием. И он говорит, я видел Бога, я не просто слышал краем уха, я видел Его. Я знаю теперь о Нем. И мы с вами, друзья, мы крайне испорчены. И, как я говорил, многие люди думают о себе, что мы не так уж и плохи. И это очень похоже на ту историю, которую рассказал Иисус, которая записана в Евангелии от Луки, 18 главе, когда мытари и фарисеи не пришли молиться. И вы знаете, как молился фарисей? Он молился с собственным достоинством, с чувством собственной значимости. Он говорил: «Боже, я так благодарен Тебе, что я не грабитель, не прелюбодей, не обидчик, или хотя бы вот не этот мытарь. Я благодарю Тебя, что я пощусь, я молюсь, я даже десятину даю из всего, что приобретаю». Это большой признак святости в глазах фарисея. И делал он добро, и не делал зла, и это правильно, и молиться правильно, и десятину давать правильно, и поститься надо. Но Иисус сказал, что мытарь ушел оправданным более, нежели ушел оправданным фарисей. Проблема фарисея заключалась как раз-таки в осознании собственного достоинства. Он очень глубоко ценил себя, и он говорил: «Боже, ты видишь, насколько я крут, насколько я классный человек, я и того не делаю, и этого не делаю, ну просто смотришь и радуешься, какой хороший человек». Примерно в таком же состоянии находился старший сын из притчи о блудном сыне, о сыновьях. Когда пришел младший сын, то старший он был разозлен, он не вошел. Почему? Он видел, что младший сын сделал все мыслимые и немыслимые грехи. Он опозорил отца и сделал очень много зла. И он действительно был падшим грешником. Но вся проблема старшего сына или отличие от младшего заключалась в том, что младший он увидел свои грехи и покаялся в них, а старший он жил в своей гордыне. И он не считал себя виновным перед Богом. И порой человек, люди, мы не видим своих грехов. Мы не осознаем себя грешниками. Мы видим свое достоинство, мы видим... Даже приходя в церковь, мы уже забываем о том, откуда поднял нас Бог. Кто-то, наверное, был в среду на собрании и слышал проповедь, свидетельство служителя, который говорил о своей церкви, когда люди, они всю жизнь находятся в церкви или давно уже очень в церкви, и приходят новообращенные. Бог поднимает, восстанавливает людей, которые находились в зависимости, которые сидели в тюрьмах, у которых жизнь, она полностью разрушена, и они приходят к Богу, и Бог их начинает благословлять. И уже братья и сестры напрягаются. Как так? Я тут хожу в церковь, я посвященный, я так долго, я. Не Божья благодать, а я. Павел говорит: «Я более всех вас потрудился не я, впрочем, а благодать Божья через меня». Человек осознал, он понял, что нет больше моей заслуги. Ее не существует. Пусть умолкнут все человеческие заслуги, они умерли в Адаме. Единственная заслуга, которую можно достичь спасения, это осознание того, что спасение заслужить невозможно. Все согрешили и лишены Божьей славы, абсолютно все. Фундаментом для Божьего действия в нашей жизни, для того, чтобы мы могли уверовать и получить спасение, является Божья любовь. Написано, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы все знаем эти истины. Они настолько простые. Божья праведность необходимо принять верой. Это единственное условие, которое выставляет Бог. Всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Оправдание – это освобождение человека от вины и обличение в праведность Христа. Как мы говорили до этого, что человек, он получает праведность Иисуса Христа. Наша с вами праведность, как запачканная одежда, говорит Писание. Но Бог, Он видит нас сквозь жертву Иисуса Христа. И когда Петр, он проповедовал на день Пятидесятницы, и люди, окружавшие его, спросили, что нам делать? Он сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас. И покаяние – это реакция человека на осознание своей греховности, себя грешником. И реакция человека, когда он увидел или поверил в Иисуса Христа. Но покаяние бывает очень разное. Покаяние покаянию рознь. И вы знаете, есть покаяние интеллектуальное, есть покаяние умом. Очень часто люди приходят с таким покаянием. А бывает, люди переживают не покаяние, а стыд. Есть мнение, что первым чувством, которое пережил Адам после грехопадения, был стыд. Помните, что он сделал? Он убоялся, потому что он наг, и он скрылся. Одежды себе пошил там. Есть история в Ветхом Завете, когда царь Равоам, я не буду даже зачитывать, но мы знаем эту историю, когда Соломон, тут написано так, сделал золотые щиты. И люди видели их, и их периодически выносили. Это был какой-то признак богатства, успеха, благоденствия царствия. И пришел царь египетский и забрал эти щиты, захватил город, обокрал его, обворовал, забрал все богатство. И Равоам, чтобы как-то поддержать вот свой человеческий статус, он приказал сделать медные щиты. И чтобы их периодически тоже выносили. Сложно понять, знали ли люди, наверное, они знали, что золотых щитов нету, но вот надо было поддержать статус. Ну, хоть что-то же надо вынести. Точно так же поступил Саул, когда Самуил обличал его. Говорит, ну, выйди перед народом, хотя бы постой рядом со мной. Чтобы люди видели, что ты рядом, как голос Божий, пророк. Так часто в нашей жизни мы стараемся сохранить лицо. Возможно, в нашей жизни есть разрушение, и рушатся отношения, рушится наша жизнь, семья, все разрушено. А единственное, что мы хотим сохранить, это чувство собственного. В книге пророка Иаиля есть пример покаяния. Эта книга очень интересна, никто не знает, когда она была написана, есть множественные споры на этот счет. И разные формулировки, они указывают на разную дату, но суть не в этом. Здесь описывается состояние народа, вопль. 13 стих 1 главы говорит, «Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день, ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он. В этой книге описывается нашествие саранчи, описывается последовавший голод, засуха и вопль. Вот здесь я прочитал, что пророк или Бог от имени пророка призывает людей объявить пост, собраться народом, назначить собрание, и чтобы был вопль, какое-то прошение к Богу. Книга построена таким образом, что в конце первой главы описывается и то, что скот стонет, не хватает воды, не хватает еды, и они томятся. Книга описывает здесь, что нету виноградной лозы, нет смоковницы, нету гранатов на дереве. Саранча все поела. Слушайте, это старцы, внимайте, все жители земли этой, бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, отставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Тут не совсем в нашем тексте понятно, но есть много свидетельств о том, что речь идет именно о саранче, об одном, скажем, живом существе, а не о четырех. Но даже не это суть важна в данном отрывке. Саранча, она очень прожорливая, и она может съесть очень много. В ее стае они могут собираться до 10 миллиардов особей. В 1958 году Эфиопия потеряла 167 тысяч тонн зерна. Это то количество, которым можно кормить примерно один год 1 миллион человек. Ее собственный вес – это 2 грамма вес саранчи, и она каждый день может съедать вот вес, равный собственному. И это до 20 тысяч тонн растений в сутки. Я считал, когда читал книгу Иаиля и читал какие-то комментарии, много комментариев. Обычно пишут, что саранча, она не ест виноград, не ест вот эти масличные деревья или смоковницу. Но здесь описывается полное разрушение быта, полное разрушение хозяйства. Здесь описывается полный крах общества. Здесь описывается состояние, когда не осталось ничего, когда все разрушено, все испорчено, все съедено, и нет надежды никакой. Знаете, когда пришла саранча, съела там один вид зерна, они обычно восходят не в одно время, и собирают не в одно время. Ну, съели одно, вторым как-то перебьемся, переживем там полуголодный год. Съедено все, разрушено все. Иаиль, он здесь пишет: «Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу». Он призывает народ к покаянию. Он призывает народ к глубокому раскаянию. К состоянию сердца, когда есть осознание собственной греховности и нужда в Боге. Покаяние, глубокое покаяние, это не только покаяние глубокое в сердце. Очень часто можно увидеть, как я говорил до этого, покаяние сухих глаз, черствых сердец, когда человек вышел, промямлил что-то, и мы ему смело говорим, что ты спасен, ты дитя Божье. И, конечно же, Бог спасает человека, и мы не можем сказать, что есть какое-то либо точное свидетельство покаяния. Мы говорим: о, человек прослезился, все, спасен. Так не действует. И есть плоды покаяния, я чуть ниже об этом скажу, или плоды нашей с вами духовной жизни, но покаяние, оно должно быть очень глубоким. Покаяние должно исходить из сердца, с одной стороны. С другой стороны, покаяние – это не богословие, если можно так сказать, конечно, червяка. Есть такая история, пришли две сестры в церковь и вместе молятся рядом. Одна говорит: «Я червь пред Тобою, Господь». Вторая сестра говорит рядом: «Ну, как возгордилась, я, Господи, прах пред Тобою». И так часто очень бывает в нашей жизни, что мы из года в год мы говорим: «Я червь, я прах» или «Червь и прах». И так происходит, что мы и находимся на таком состоянии, мы сокрушены, мы разбиты, мы раздавлены, подавлены, и в нас нет жизни. Иисус Христос обещал жизнь. Вот смотрите, как пишет Иоанн, что «чтобы, веруя в Него, вы имели жизнь». Человек приходит, да он не живет. Он всю жизнь плачет. Он всю жизнь сокрушен. Разве это жизнь? Когда мы читаем книгу про Гаиля, она очень особенная. Здесь Бог, Он в одной книге показывает, в очень маленькой книге, показывает скорбь, вопль, покаяние и благословение. 18 стих написано: «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». 23 стих: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится, подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Бог, Он говорит, что я восстановлю. Вот Иоиль говорит, возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Когда человек раскаивается, он приходит к Богу со своим багажом. Господь, Он никогда не хочет раздавить человека. Трости надломлены не переломит и льна курящегося не угасит. Это Его природа, это Его суть. Как много мы читаем в Библии, Он говорит, я назвал вас сыновьями, дочерями. Мы читаем у Петра, что вы цари и священники, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Он говорит, Иоанн, что Он дал нам власть быть чадами Божьими. Он называет нас своими детьми. У Него нет цели раздавить, у Него нет цели сломать. Он призывает к покаянию для того, чтобы восстановить разрушенное. Он говорит, я воздам вам за те годы, которые пожирали саранча. Он не просто хочет добиться, если можно так сказать, покаяния. Он хочет благословить, Он хочет восстановить. У Него есть благословение в Его руке, и Он хочет дать его нам. Восстановление – это один из признаков духовной жизни. Когда человек возрождается от Духа, в его жизнь приходят глобальные изменения, и восстановление – это один из признаков жизни по Духу. Один еще признак – это убеждение в прощении. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Если мы возрождены, если мы родились заново от воды и Духа, то мы убеждены в том, что Бог, Он простил нам наши грехи. И мы не идем в церковь, мы не идем по этой жизни с грузом вины, не зная, куда его отдать. Мы не мучаемся от совершенных когда-то преступлений. Если мы живем по Духу, Бог простил нам наши грехи. Это есть великое благословение для нас. Когда мы начали жить духовной жизнью, то мы, наша жизнь, мы приносим плод Богу. Писание очень много об этом говорит, и Павел пишет в послании к Галатам очень известные тексты, которые мы с вами знаем. В 5 главе он пишет, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. Римлянам 8:14 написано, что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Мы интерпретируем этот текст, очень часто интерпретируем этот текст с позиции движения или действия даров Духа. Но я думаю, что прежде всего там говорится о нашем с вами поведении. Почему я говорю так? Когда мы с вами читаем о жизни в Духе, когда мы с вами говорим о том, что мы должны умерщвлять дела плотские, а те, которые Христово не распяли свою плоть со страстями и похотями, когда мы читаем Римлянам 8:1, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по Духу. А что значит это практически? Как нам жить по духу? Что такое жизнь по духу? Кто-то смеется над этими формулировками и говорит, в этой жизни все духовно. Но очевидно, что есть дела плоти, а есть дела духа. Есть помышления плотские, которые суть смерть, которые суть вражда против Бога. Есть помышления духовные, которые жизнь и мир. И очевидно, что есть жизнь по духу, есть жизнь по плоти. И здесь говорится, что поступайте по духу. И 17 стих 5 главы послания к Галатам говорит, плоть желает противного духу. И вся проблема в том, что наша плоть, она желает. Здесь описываются дела плоти чуть-чуть ниже. Они известны, они суть, и дальше есть перечень. Длинный перечень. Плоть желает. И здесь написано, что дух желает противного плоти. Наш дух, он тоже желает. И там есть такой оттенок у этого слова, очень сильно желает. Там стоит одинаковое слово в отношении желаний плоти и желаний духа. И Павел пишет, если вы духом водитесь, то вы не под законом. И как я цитировал до этого, все водимые духом Божьим суть, сыны Божии. Когда человек, он исполняет желание духа. Очень сильное желание. Каждый из нас, мы когда-то, возродившись, стали иметь это желание. Прийти в церковь, иметь общность со святыми, участвовать в причастии, молиться, помолиться лишний раз, еще помолиться, открыть Библию, читать ее, иметь общение, прийти на домашнюю церковь. Есть очень много духовных желаний, которые проявляются у человека. И есть вот эти плоды, которые проявляются в нашей жизни. Любовь, радость. Это то, что должно быть в жизни у возрожденного человека, если он подчиняет себя желанию Духа. Давайте поднимемся, дорогие друзья. Мы будем сейчас молиться, и я хочу делать призыв к покаянию. Есть среди нас абсолютное большинство давно верующих людей. И мы с вами все знаем эти прописные истины. Но я хочу обратиться со словами призыва все равно. Я хочу сказать, дорогой друг, может быть, в твоей жизни господствует плоть. Может быть, ты поступаешь по плоти. Ты любишь то, что предлагает тебе плоть. Ты уже забыл, когда последний раз склонял свои колени перед Богом. Ты забыл, когда тебе хотелось открыть Библию, она уже покрылась там пылью на полочке. Ты забыл, когда ты приходил на собрание, и ты считаешь, что зачем мне это собрание среди недели? Зачем оно мне надо? Когда мы читаем в книге Деяний, мы видим, что верующие, они собирались для молитвы, для общения, собирались по домам и в храме. Они были в единении. Они искали общество возрожденных людей. Это один из признаков нашего возрождения. Мы ищем тех, в ком есть Дух, возрожденный Дух. Павел пишет римлянам в первой главе, извиняюсь, во второй главе. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. И Иезекииль, он пророчествует и говорит, что от имени Бога я не хочу смерти грешника. Бог никогда не хотел, чтобы кто-то из нас погиб. Он никогда не хотел, чтобы мы жили во грехах. Он никогда не планировал разрушение нашей семьи, разрушение нашей работы, разрушение отношений с детьми или с родителями. Он никогда не планировал, чтобы мы хотели проклинать всех и все. Он никогда этого не хотел. Он не хочет смерти грешника. И он в своей любви, он, Павел говорит, не пренебрегай богатство благости, кротости, долготерпения Божия. Разве ты не знаешь, что благость ведет тебя к покаянию? Этот призыв сегодня для каждого из нас. А может быть, ты давно ходишь в церковь, а может быть, ты первый раз сегодня пришел. А может быть, ты родился в христианской семье. Этот призыв и для тебя. Не отвергни благость Божию, потому что она ведет тебя к покаянию. Чтобы, веруя в Иисуса Христа, мы имели жизнь вечную. Сейчас мы будем петь, и этот призыв, он актуален. Если ты нуждаешься сегодня в возрождении, в обновлении, в умерщвлении дел плоти, проходи сегодня вперед, мы будем вместе молиться. Мы вместе будем просить Бога о том, чтобы Его сила, Его слава, она действовала в нашей жизни. Аллилуйя.